Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол» и завершит этот час нашего вещания чтение жития протоиерея Петра Ельцова. Его память празднуется 12 сентября.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим о странном историческом фильме. Ей-богу, я бы не тащил его на православное радио, если бы не было темы, которую он помогает поднять, этот фильм, о разнице западноевропейской и русской культуры в каких-то сущностных вещах. Я имею в виду фильм Жанна Дюбарри. Он поставлен режиссером Мавьен, которая сыграла в этом фильме одну из главных ролей, собственно, королевская фаворитка Жанна Дюбарри. И фильм, понимаете, какая вещь? Я могу говорить о нем, не изрыгая проклятий в сфере предкорректности, в сфере какого-то дикого избыточного феминизма. Я не могу сказать, что фильм в этом смысле испорчен. Там нет ни какого-нибудь там обилия ЛГБТ, нет какого-то неестественного введения в кадр негров, нет, опять-таки, какой-то чудовищной, избыточной феминистичности. Все это в меру. Там, конечно же, Мавен показала то, что вот мудрая, веселая, ироничная женщина, как будто гость из 21 века в 18-м, все преодолеет, кроме смерти, может быть. И, в общем, она сильна, независима и так далее, но это, в общем, не настолько кричащие мазки на полотне фильма, чтобы я начал говорить за феминизм, все это в корзину. Нет. Ничего там такого страшного нет. Все в этом смысле в меру. Фильм по-своему красив. Съемки Версаля, костюмов, разного рода дворцовых церемоний, воссозданных более или менее точно. И вместе с тем, вся эта роскошь, она создает впечатление не утонченности, а скорее нелепости. То есть режиссер постаралась показать то, что истинная роскошь – это скорее глубокие чувства. Опять-таки и здесь не могу сказать, что фильм построен на красивых интерьерах, на дорогих костюмах. У него большой бюджет, там 22-23 миллиона. Но, тем не менее, в общем, он в смысле картинки выстроен чрезвычайно хитро. Королевская кухня, королевский гардероб и королевские дворцы есть то, что показано как нечто, в общем, соседствующее с бессмыслицей, с определенным абсурдом. И, в общем, в этом определенная новинка фильма. Да, и, кстати, Джонни Депп, человек, который сыграл огромное количество ролей в развлекательных массовых фильмах «Капитан Джек Воробей», «Суини Тодд» и, в общем, целый ряд персонажей из фильмов Тима Бертона, гротескных и так далее, совершенно иначе играет. Играет он как большой артист, большую классическую роль. Грустный, немолодой Джонни Депп играет грустного, немолодого, очень тяжело переживающего свое положение короля, не образца, мягко говоря, добродетели, и вместе с тем пытающегося достойно завершить свою жизнь. И, в общем, сыграл очень хорошо. Там есть и другие приличные актеры. Бенджамин Лаверн, например, прекрасно сыграл преданного слугу короля. Но, понимаете, вот для того, чтобы обсуждать этот фильм на любом другом радио, хватило бы того, что я сейчас говорю, эстетики, актерских достоинств или недостатков, может быть, режиссерских ходов в этом фильме. А вот для того, чтобы вынести это на Радонеж и поговорить всерьез о фильме, всего этого, в общем, мало. Давайте-ка посмотрим на суть фильма. Суть фильма – это биография фаворитки, которая до того, как стать фавориткой, была не какой-нибудь знатной дамой, а продажной женщиной из простонародья. Будем называть вещи своими именами, там это показано достаточно четко и однозначно. Женщина, которая проходит через своего рода притон, изысканный, но по сути все-таки публичный дом, становится на долгие годы подругой короля, получает от него фантастически дорогие подарки, там после первой ночи огромное бриллиантовое ожерелье, фантастические наряды, покои в Версале и обретает работу, собственно, понимаете, королевская фаворитка, может быть, разных сортов, и лучший вариант – это официальный статус королевской фаворитки, который был при целом ряде монархов Франции, то есть дело не в сути происходящего между королем и фавориткой, а в том, что это фактически официальная должность, которая предполагает участие в официальных церемониях, присутствие на разного рода официальных мероприятиях. Ну, я уж не знаю, как в крупной корпорации бывает советник по культуре. Ну, вот так вот своего рода советник по культуре у короля, но только советник по постели. И, в общем, когда ты смотришь фильм Жанны Дюбари, а таких фильмов о королевских фаворитках снято великое множество, ты понимаешь, что западный кинематографист совершенно не отвлекается на такие вещи, как греховность, порочность проституции в целом, в любом виде. Для него это не тема, не проблема, он не то что не заморачивается этим, он особенно и не видит. Ну да, да, фаворитка, ну да, да, куртизанка, ну что, понятно, поехали дальше. И сама западная культура, она, в общем, даже не содержит в себе элемента осуждения. Умирает король Людовик XV, и представитель духовенства требует от него: «Я приму, Ваше Величество, вашу исповедь, если вы разорвете с этой женщиной». Достаточно отчетливо и действительно на требования такие к Людовику XV высказывались, и он действительно вынужден был расстаться. Но в фильме показано, боже мой, это трагедия любящих людей. Как так можно было вот так погубить их любовь? скорее определенная претензия к церкви, чем претензия к королю и его фаворитке. Он развлекается, когда его жена еще жива, когда она умирает, и, в общем, дочери короля и сын его скорбят, а об усопшей матери там прошло еще очень небольшое время, он продолжает развлекаться. Ну, дочери приходят, говорят ему: «Папа, ну ты что, ну как можно?» Ну, и он их отправляет от себя. Послушал, и ладно. Понимаете, какая вещь? Здесь вопрос отношения к тому, что христианская культура считает грехом. Я не могу здесь быть учителем нравственности, сам грешный человек, но все-таки отношение к греховности в России, в русской культуре, на мой взгляд, гораздо более серьезно. Оно было таковым, более серьезным. В допетровскую эпоху в Российской империи, конечно, несколько ослабело, но все-таки о нем не забывали, и сейчас, на мой взгляд, оно вновь возрождается. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Жизнь становится сложнее для нас с вами, людей грешных, но и чище. И когда речь идет о западной культуре и о культуре российской, отношение к такой вещи, как фаворитка монарха, оно разное. В России допетровской, в общем-то, отношения монарха вне брака осуждались, скрывались, и в значительной степени ни летописи, ни иные документы не оставляют никакой почвы для того, чтобы думать, что у большинства наших государей были какие-то фаворитки. Вольности себе позволял Иван IV. Было такое дело. Ну и, в общем, страна на это смотрела безрадостно и без одобрения. И, в общем, ни его отец, ни его дед, ни его прадед ничего такого себе не позволяли. Я уж не говорю там о святом Дмитрии Ивановиче Донском, у которого и жена была святая. И, в общем, мы доходим через фигуры первых царей Романовых, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, до Петра I. Вот он, обжившись в немецкой слободе, позволил себе вольность в очень большой степени, и эту вольность стал выставлять на показ. На протяжении 18 века все эти слабости наших государей, наших государынь были видны. Ну и, в общем, в XIX веке, вплоть до знаменитого романа Александра II, который продлился на протяжении многих лет, они также оставались заметны обществу. Но даже в Российской империи, даже в период максимального расцвета вольности нравов, я имею в виду эпоху наших императриц, эпоху Елизаветы Петровны, Екатерины Алексеевны, все равно, все знали и понимали, это грех, это порок. И монарх, то, что так поступает, поступает скверно. И монархиня, что так поступает, поступает скверно. И даже они, будучи людьми не столько русской, сколько европейской культуры, все-таки помнили, что это грех. И старались со своими фаворитами вступать в тайный брак. Потому что их тяготило совершение всех этих любовных действий вне брака. Понимаете, какая вещь? Никогда не скажешь, что Россия была далека от Европы в XVIII-XIX веках. Это был момент максимального сближения между Россией и Европой, и европейская культура мощно на нас повлияла. Но вы знаете, для того, чтобы у русского царя была официальная должность старшей фаворитки, этого не было никогда. Если в современном фильме кто-то попытается нарисовать такие отношения, ну, в общем, общество среагирует скверно. Помните историю с Матильдой? Дело не в том даже, до какой степени отошли от исторических источников кинематографисты. Дело в том, что общество сказало: Николай II, наш святой, наш монарх, да не нужны нам похабные истории такого рода. И, видимо, они и с другими императорами тоже не очень нужны. Общество их отторгает в большинстве своем, потому что не это в деле государевом главное, и кроме того, государь в России может быть только православный, а православный должен вести себя соответствующим образом. На грешной нашей земле не все так, но общество видит перед собой определенный нравственный идеал. Требует его, в том числе от монархов, в том числе и от тех монархов, которые уже сошли в могилу. Звучит примерно так: «Ну что же вы?» И вот это самое «ну что же вы?» оно здорово отличает нас от культуры, для которой это уже не проблема. Давайте надеяться и уповать на то, что это изменение в нашей культуре будет углубляться. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Аллилуйя. Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с отцом Георгием Климовым будем читать и размышлять над второй частью 5 главы послания к Ефесянам. И позвольте, я зачту, начиная, наверное, с предыдущих нескольких стихов. «Как нам нужно поступать, — пишет апостол, — благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». И дальше переходит на жен. Не просто так, как мы в храме должны друг друга, как христиане, повиноваться. Он говорит дальше о семье. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Конечно, здесь многим, тем более феминистски настроенным людям, многое не нравится. Ну как это? Он мне будет указывать и почему. А апостол мне тоже, вот это сравнение, как жена должна повиноваться мужу, как церковь Христу, вот это сравнение церкви и брачных отношений, ну, оно сложновато для понятия.
Да, да, тут есть много камней преткновения, и, наверное, не обратившись к толкователям нашим древним, святым, сложно вообще разобраться, вот о чем здесь апостол Павел говорит. То есть первое восприятие, оно действительно достаточно таким является, ну, регрессичным. По отношению к женщинам, да, регрессичным. Но вот с этим можно попытаться разобраться. Ну вот, наверное, вы правильно сделали, что стих предшествующий, 22-му, прочитали. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Вот это, можно сказать, вступление к тому, что апостол Павел будет говорить. И уже тогда получается, повинуясь друг другу, уже не исключает то, что и муж в определенном смысле повинуется жене. А дальше, если мы смотрим, начиная с 22 стиха и заканчивая, ну, наверное, 25-м, то получается, в 22 стихе будет сказано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу», а в 25-м: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». И вот, обращая внимание на эти две заповеди, что нам говорят толкователи? Ну, во-первых, они, конечно, напрочь отвергают возможность вот таких, что ли, антифеминистских выпадов со стороны апостола Павла. Нет, это мы должны исключить. Они говорят нам здесь о вообще о чем? О том, что мужчины и женщины по-разному устроены. И мы знаем, что если мужчина, он более рассудителен и хладнокровен в ведении дел, в восприятии жизни, то женщина более эмоциональна, более чувствительна к тому, что происходит. Так вот, если мы это обозначим, то тогда в каком-то смысле заповедь «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу» отчасти нам будет понятно. В каком смысле будет понятно? В том смысле, что женщина, часто увлекшись своей чрезмерной эмоциональностью, может захотеть нечто, что выходит за рамки закона Божия в жизни верующего человека, направляемого свою жизнь ко спасению. Почему апостол Павел много, по сути дела, вот раз упоминает или сопоставляет мужа-жену с церковью и Христом? Потому что, конечно, самый тут, ну, однозначно первый момент, и об этом говорили уже самые первые толкователи послания апостола Павла, это так называемые отцы никейцы, Климент Александрийский, Тертуллиан и многие другие того времени, то, что из этих слов апостола Павла следует очень важный вывод, то, что семья есть малая церковь. То есть уже изначально церковь между мужем и женой, ну, если есть еще ребенок, это то, что должно направлять человека ко спасению. Значит, в малой семье, в церкви в малой, все то, что выходит за рамки устремляющего человека ко спасению, должно быть отвергаемо. Кто более хладнокровен в семье? Кто более рассудителен? Муж. И муж всегда даст оценку тем, может быть, чрезмерным желаниям, которые хочет в своей жизни осуществить женщина, на предмет того, выходят они за рамки этого или нет. Поэтому, жены, повинуйтесь в своих желаниях мужьям. Они скажут, да или нет. Потом дается заповедь мужьям, любите своих жен. Разве, имея эту заповедь, мы утверждаем, что они не любят своих жен? Конечно, они любят. Но речь идет о другом. А мужчина, наоборот, увлекшись своей властностью, может начать ею злоупотреблять. Просто рубить с плеча. Все то, что вот не по его, может быть отсекаемо и отвергаемо. А любовь к жене, к женщине, именно любовь, готовая на самопожертвование, всегда подсказывает этому человеку или этому мужу то, что действительно можно, а то, что действительно нельзя, как именно проявление любви к этой женщине. Вот тогда в каком-то смысле многое встает на свои места. Ну и потом, все-таки мне кажется, если апостол Павел на эти слова, кстати, ссылается, что если женщина взята от мужа своего и к нему как бы возвращается, ну, может быть, это символически, но все-таки женщина тянется к мужчине, хотя и мужчина тянется к женщине. В этом они исполняют волю Божию, задуманный Богом именно союз между мужем и женой, но задуманный именно как? Как главенство мужа и покорность жены. То мы, как исполняющие волю Божию и знающие, что без исполнения воли Божией мы не можем спастись, мы должны просто принимать это как именно данность, такую вот определенную. В любом коллективе должен быть лидер. Если нет лидера, не будет коллектива, не будет семьи, тем более не будет малой церкви. И если это так, то тогда оказывается, что в этом как бы божественное усмотрение. Вот так и все. Бог так благословил.
Моя мать до сих пор, уже я пожилой человек, она уже совсем старушечка, когда чем-то мной недовольна, говорит, я папе скажу.
Да, вот.
Я пожалуюсь папе на тебя.
Да, вот верно.
Так призывает. Верно. То есть для нее, естественно, это не то, чтобы они нарочито, вот вычитав где-то в Писании, для нее это абсолютно естественно проявление вот семейной жизни.
Да, верно.
Полное доверие к отцу. Вот он умнее, хотя она там командует и тоже устраивает истерики, и тоже кто-то кричит, руками машет, все это бывает. Но вот это удивительное единство, о котором говорит апостол, что едина плоть, это не договор, как сейчас, брачный договор, иногда заключает по согласию сторон, как некий такой подписанный союз. А это совершенно естественное, вот в прямом смысле единая плоть. Я иногда наблюдаю, как живут наши православные люди, которые действительно этот союз христианский, одновременно и духовный, и телесный плотский союз, как жены удивительнейшим образом, ну, транслируют просто свое понимание. Они даже, может быть, мужья проговаривают те мысли, то впечатление, то послание, которое эмоционально жена вот ему выразила, но он уже их транслирует рационально, высказывает.
Ну, да.
Ну, как-то совершенно не критично.
Верно. Мне кажется, действительно, вот и слова апостола Павла очень здесь, вот и вот то, что он вспоминает из книги «Бытия», они тоже очень важны. Ведь сказано не случайно в Библии, да, будут два в плоть едину. Ведь это не просто так. Это не неверный период. Оно именно так. Будут два в плоть едину. То есть речь идет о создании такого единого мистического тела. Но ведь и церковь – это тело Христово. И вот в каком-то смысле начинает приоткрываться та тайна великая, о которой апостол Павел говорит. Правда, здесь мы, конечно, имеем оговорку, что речь идет о христианском, истинно христианском союзе. Не вообще любом, а именно вот то, что дает верующему человеку церковь. В этом смысле мы как раз и говорим, что брак в церкви – это один из путей ко спасению. Но, с другой стороны, вы затронули вот, действительно важный вопрос. А вот сама по себе аналогия между мужем и женой, и Христом, и Церковью достаточно сложна для нас. Но вот если мы опять же обратимся к апостолу Павлу, я сейчас, к сожалению, не могу сказать, где он употребляет этот образ, может быть, в послании к Галатам, когда он говорит: «Я снова в муках рождения до тех пор, пока не изобразится в вас Христос». И это в каком-то смысле может помочь нам понять вот образ или образность этой великой тайны, о котором апостол Павел говорит. Что он имеет в виду? Он имеет в виду вот, как мне кажется, что подобно тому, как христианская семья, являющаяся малой церковью, не просто рождает детей, а рождает наследников Царства Небесного, то есть у мужа с женой христиан родились дети, и они, и в первую очередь уже они являются наследниками потенциальными Царства Небесного, они их в вечную блаженную жизнь рождают, в этом и заключается миссия церкви. Церковь тоже рождает чад в вечную блаженную жизнь. И вот это сопоставление апостола Павла тоже нам отвечает на вопрос о той первенствующей заботе, которую должны иметь верующие муж и жена по отношению к детям. Очень важный аспект.
Вот удивительно, что он говорит вроде бы о наших семейных, брачных отношениях, но в конце длинно перечисляет и разбирает эти отношения, а потом говорит: тайна сия велика, и подчеркивает, что не тайна брака.
Не тайна брака,
не, не столько даже, может, мы скажем так, тайна брака, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.
Вот один из аспектов, да, это рождение, чад. Вот. Но, а с другой стороны, ведь сама по себе вот эта тема или этот образ отношений Христа с Церковью, ведь он очень четко обозначен в четверо Евангелия. Когда, например, вот на берегах Иордана Иоанн Креститель крестит, и ученики в ревностном таком чувстве подходят к нему и говорят, что вот смотри, Рави, учитель, все идут ко Христу и крестятся от Него. Вот там Иоанн Креститель, говоря о том, что и Он послан от Бога, и Христос послан от Бога, употребит этот образ. Он назовет себя другом жениха. То есть Христос – жених, а кто тогда невеста? А невеста – это Церковь Христова, которая, ну, в данном случае здесь в лице иудейского народа, идет ко Христу. Или, допустим, когда на вечере у Матфея Мытаря Христу поставят в упрек то, что вот мы там и ученики Иоанновы скажут фарисеи: «Постимся много, а твои ученики не постятся». Что ответит Христос? Ведь он же тоже этот образ употребит. Могут ли печалиться сыны чертога брачного брак, пока с ними жених? Он, Христос, жених, а кто невеста? Опять же, это Церковь Христова. Но как вступление, я тут вот, я понимаю, что я иду по грани, как бы вот, тех символов и образов, может быть, в которые вступать не очень желательно, но это так. Подобно тому, как после того, как брак между женихом и невестой заключается, рождаются дети, точно так же, когда Христос освящает свою Церковь, делает святой и непорочной, и вступает в теснейшее единение с ней, то цель этого союза или богочеловеческого организма, конечно, рождение, чад, вечную блаженную жизнь.
А можно ли сказать, что как и будете одна плоть, муж и жена будете одна плоть, точно так же и Церковь, и Христос будете единым духом?
Ну вот в этом контексте мы, конечно, об этом и должны говорить, что плоть здесь – это не, ну, как сказать, не вместилище страстей, пороков и грехов, которые, ну, иногда это слово употребляется в Священном Писании, а именно это то тело Христово, которое и осуществляет, ну, что ли, вот эту очень важную миссию в мире.
То есть мы должны быть со Христом находиться так и чувствовать Его в себе так, как свою плоть и плоть своей супруги.
Ну да, и более того, мне кажется, очень здесь ценный образ апостол Павел, почему тут как семя всевает, можно сказать, в сердца верующих, сознание верующих людей. Вот, то есть получается что? Что если человек не сможет воспринять свою семью как малую церковь, он тогда и в церкви вообще не сможет оказаться. Он тогда за ее пределами будет находиться. Это очень, ну, наверное, такой тоже мистический момент, но смотрите с другой стороны. Вот у древнейшего толкователя, ну его нельзя так назвать, но все-таки того, кто рассуждал по этому месту у апостола Павла, это был священный мученик Игнатий Богоносец. Это был епископ Антиохии, год его кончины 107-й. Год его кончины. Вот он рассуждает о том, каким должен быть епископ, правда, комментируя послание к Тимофею апостола Павла. И он говорит, что епископ должен быть одной жены муж. Потому что, и дальше он объясняет, если он не смог свою семью обратить и сделать малой церковью, то как он будет управлять больше? То есть вот это, ну, как сказать, то, что больше объемлет меньше, это очевидно. Но не сделав меньшего, ты не сможешь приобрести и больше. Вот что важно.
Вот там в конце самом, в этой главы, апостол пишет: «Так каждый из вас да любит жену свою, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Вот очень часто люди, мне кажется, не понимают, о чем, собственно, идет речь. Что заключается в слове «боится»? Мне кажется, вот в начале самом он очень верно говорит: «А, повинуясь друг другу в страхе Божьем».
Да, верно.
Вот о страхе Божьем. Это же не просто некий ужас античный или там, ну, не какие-то страшилки, не угроза наказания. Вот страх Божий в Писании, как он описывается? И, соответственно, здесь же, думаю, и аналогия тоже будет близка. Жена именно так должна бояться мужа,
да,
как
может быть,
и
верно.
Мы в страхе Божьем.
Ну, верно. Страх Божий для верующего человека, не пришедшего еще вот в силу полноты, то есть любви. По апостолу, помните, любовь вон изгоняет страх, у апостола Иоанна Богослова это сказано. Но сам по себе вот страх Божий, который есть начало премудрости, он является, ну, что ли, своего рода оградительным щитом для того, чтобы человеку не уничижить, не осквернить божественную любовь, которую он имеет от Бога и в которой, соответственно, сам к Богу направляется. Вот самое страшное, возьмите, для любого святого, они часто вот этим делятся, там, позднейшие святые в своих дневниках, это уничижить дар божественной любви. Вот чего они боятся. Потерять эту связь через то, что ты отчетишь по-славянски эту любовь, отвергнешь, отторгнешь через что? Через совершение греха. И когда здесь апостол Павел жене заповедует, жена да боится своего мужа, вот именно он хочет донести до женщин вот эту очень важную мысль. Бойтесь вести их через свои наклонности, намерения вот в грех. Вести подобно тому, как Ева ввела, например, Адама. А вот у блаженного Иеронима этот термин «да боится», ну, это по вульгате, по латинскому переводу можно увидеть, он слово «да боится» заменяет «да чтит». Вот, понимаете, вот какой это термин. А жена «да чтит» своего мужа. То есть это не тот почет, так скажем, с величаниями, а именно дается честь человеку быть ведущим, и тебя в том числе, ко спасению.
Но
и бойся увести его от этого дела.
И муж-то должен быть достоин этого чтения.
А если муж любит свою жену, то, конечно, почитание. И он не подведет. Но в этой любви, конечно, тоже почитание. Тоже определенного рода повиновение. Как по-другому? Конечно, тут подобно тому, как в церкви. Ведь мы в церкви, опять же, проводя аналогию с телом, не можем сказать, что один член тела повинуется другому. Мы вместе живем. И для того, чтобы согласно двигаться, согласно совершать какие-то действия в нашей жизни, мы, конечно, вырабатываем определенную субординацию, подчинение одних членов другим. Но сказать, кто главнее, мы не можем. Эта тема тоже у апостола Павла, если помните, есть. Скажет ли, да, помните, глаз руке, там, или рука глазу, ты мне не нужен. Ну, вот это вот как раз то, о чем и здесь мы можем вполне говорить.
Но потом все-таки это обращено к членам церкви.
Да.
И поэтому естественно, что муж, он предстоит Господу, как священник, как предстоятель этой малой церкви. Да, и, соответственно, и жена, если вот таков муж, он, естественно, обладает в ее глазах авторитетом. Мне кажется, здесь очень важно понять вот этой силы, нравственной силы, которую иногда наши мальчики теряют. А любая девочка, да, естественно, естественным образом, она не только мускулы, там, пресс или бицепсы, тоже привлекательны, вот плотски для девчонок, но прежде всего, если мальчик показывает, мужчина показывает, что он стоит в нравственном, в нашем смысле, во Христе пребывает и является свой нравственный авторитет, то вот эта нравственная сила, как тоже сила особого рода, она не может не привлечь женщину. И она чтит, естественно, и льнет, естественно, к такому мужу. Поэтому, если хотите, друзья, чтобы жены вас любили, чтите Бога, молитесь и будьте достойны этого своего предназначения. И тогда естественным образом
жены будут. Нет, это на самом деле не пустые слова, верно? Верно, потому что во Христе некрасивых людей не бывает. И тот, кто во Христе, он всегда в глазах других преображенный человек. Именно он привлекает, правильно привлекает другого. И иногда вот появляется желание, да, именно с таким человеком вместе пройти по жизни, разделить удел, ну и, конечно, дар спасения получить.
Спаси Господи, батюшка, сегодня мы разбирали вторую часть пятой главы послания к Ефесянам святого апостола Павла. Но мир вам всем, и дай Бог, чтобы ваша семейная жизнь была высокой, чудной, мирной. В Господе нашем Иисусе Христе. Помогай всем, Господь.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
12 сентября по новому стилю, Святая Церковь вспоминает новомученика, протоиерея Петра Чельцова. Петр Алексеевич Чельцов родился в 1888 году в Рязанской области в семье священника. По окончании Рязанского духовного училища в 1910 году Петр поступил в семинарию, а затем в Киевскую духовную академию. После ее окончания со степенью кандидата богословия в 1915 году отец Петр назначен преподавателем священного писания в Смоленскую духовную семинарию. Почти сразу после революции большевики закрыли все духовные заведения. Осенью отец Петр, как не имеющий прихода, был призван в тыловое ополчение в качестве солдата. Но вскоре, по ходатайству прихожан Ильинской церкви Смоленска, батюшку от ополчения освободили. В 1921 году отец Петр был возведен в сан протоиерея, а ровно через год он был арестован по подозрению в оказании сопротивления при изъятии церковных ценностей. Обвинение не подтвердилось, и дело вскоре было прекращено, но в 1924 году протоиерей Петр вновь попал под следствие как деятельный участник состоявшегося в Смоленске съезда обновленного духовенства. Правда, через 10 дней протоиерея отпустили. В 1927 году отца Петра опять взяли под стражу. При обыске у него конфисковали переписку и книги. Через месяц после ареста ему предъявили обвинение в групповой антисоветской деятельности и распространении контрреволюционной литературы. Батюшка своей вины не признал, но все равно был приговорен к 3 годам заключения в концлагере. Срок он отбывал на Соловках. Впоследствии отец Петр много рассказывал о своей жизни в этом суровом краю. «Меня даже топили в море, но Господь сохранил», — часто говорил он. В 1929 году протоиерея Петра досрочно освободили из лагеря и сослали на 3 года в Вологодскую область. А в 1933 году арестовали в очередной раз вместе с другими ссыльными священниками. При обыске у отца Петра были конфискованы письма, книги и записи. Он был приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии в Каноше. Там отец Петр работал на лесоповале. Однажды на него упало огромное дерево, и он по чистой случайности остался жив. «Вся жизнь моя — чудо», — сказал потом батюшка. В 1936 году протоиерей Петр был освобожден. Архиепископ Владимирский определил его священником в Казанскую церковь села Нармы Владимирской области. В течение нескольких лет отец Петр не только полной грудью дышал воздухом свободы, но и занимался тем, чем и должен заниматься священник. Однако в 1941 году сельский храм был закрыт, отец Петр арестован в 4-й раз за неуплату налогов. Заключение он отбывал год в Углич-лагере, а освободившись, вернулся в свое село. С 1943 по 1949 год отец Петр был священником в храме села Заколпье, близ города Гусь-Хрустальный. В 1949 году 60-летнего священника арестовали в 5-й раз и приговорили уже к 10 годам заключения. Вооруженный наряд ГУЛАГа этапировал батюшку в минеральный лагерь поселка Инта, как особо опасного государственного преступника. В 1955 году отец Петр получил инвалидность 2-й группы и был освобожден из заключения по состоянию здоровья. Через некоторое время протоиерей был назначен священником храма села Пятница. Узнав об освобождении священника, к нему стали приезжать старые друзья и почитатели. Отец Петр никому не отказывал в молитве или добром слове. Почитание протоиерея народом, разумеется, не нравилось советской власти. Кроме того, проповеди он произносил без оглядки на цензуру. В село приезжали уполномоченные, но отец Петр после всех своих арестов уже ничего не боялся. По словам прихожан, батюшка действительно обладал чудодейственным даром лечить все болезни. Одна схемонахиня рассказывала, что как-то пришла к протоиерею, чтобы тот благословил ее на операцию по удалению злокачественной опухоли. Отец Петр сел с ней рядом и спросил: «Что у тебя болит?» Монахиня хотела показать уплотнение, а отец Петр сказал, что не нужно. Он просто благословил монахиню на прощание, сказав: «Все у тебя будет хорошо». И действительно, операции не потребовалось, у женщины не осталось и следа опухоли. Рассказывают о том, что силы молитвы и проповеди отца Петра были потрясающими. Когда он начинал говорить, прихожане плакали. Протоиерей обладал даром предвидения и часто предсказывал своим прихожанам и друзьям те или иные события. Предсказывал он и свою кончину. Летом 1972 года он тяжело заболел, но, не обращая внимания на болезнь, продолжал совершать богослужение. 21 июля он объявил прихожанам, что служит в последний раз. Так оно и случилось. Мучительны были последние дни отца Петра. Батюшка страдал, его не отпускали страшные боли. Много времени он проводил без пищи и сна. 12 сентября 1972 года священник представился за несколько минут до смерти, сказав: «Я стою на краю». Матушка Мария, супруга протоиерея, пережила его только на 3 месяца. Вы слушали житие протоиерея Петра Чельцова. Его память Святая Православная Церковь совершает 30 августа, 12 сентября по новому стилю.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Я нарисую старый дом, березки, палисадник ветхий. Огромный вяз, его уж нет, отца глядящего мне вслед. Окно лобзающее, ветки. Я нарисую старый дом, певцов пернатых на скворечне, две тонких яблони в саду, кусты черемухи в цвету, храм белокаменный, конечно. Я нарисую старый дом, поля с картофельной ботвою, а вдалеке холмы и рвы, деревья в зелени листвы, все позабытое, живое. Я нарисую старый дом, десну и лес, простор обжитый, большеголовое дитя сидит на лавочке, свистя свою свистульку из ракиты. Но время не вернуть назад и не бежать босым по лужам. Отец, глядящий мне во след, недавно мною был отпет, а храм отхожим местом служит. Споткнулся, замер карандаш, не по своей, наверное, воле. Гляжу в окно на белый свет, и дома нет, и храма нет. Бумага чистая до боли.
Thank you.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, Всероссийская православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила будет проходить с 9 по 14 сентября в торговом центре РМ. Это метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Это слева от центрального входа на ВДНХ. На выставку-ярмарку ВДНХ мы не входим, смотрим в левую сторону, там большой торговый центр, он называется РМ. Время работы выставки-ярмарки по завету князя Даниила. 9-13 сентября с 11 утра до 7 часов вечера, 14 сентября с 11 до 16.00. В 4 часа выставка закроется. Православная радиостанция «Радонеж» традиционно участвует в этой выставке-ярмарке. Мы будем расположены в зале номер 7, место 12. «Радонеж» расположен на выставке-ярмарке в зале номер 7, место номер 12. В нашей секции традиционно можно купить приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж», приобрести на пожертвование православное обозрение «Радонеж», газету, которая выходит раз в месяц. И также можно сделать свое пожертвование на храмы и монастыри, которые пострадали в республиках ДНР, ЛНР. Теперь это территория Российской Федерации, но люди очень нуждаются. Дорогие братья и сестры, требуются перевязочные материалы и маскировочные сети. Все остальное можно приобрести в специализированных магазинах. Продукты питания, пожалуйста, не несите, поскольку бойцы уже сами подкармливают местное население. В армии обеспечение хорошее. Кто бы вам что ни говорил. Паси Господи, еще раз говорю, зал 7, место 12. По завету князя Даниила выставка-ярмарка с 9 по 14 в торговом центре РМ. Ждем вас. Спаси Христос.